Кир Булычев. Это вам не яблочный компот. Есть такая травка, растет на Паталипутре, в пустыне, где весна длится ровно один день. И чтобы выжить и дать потомство, травке приходится за этот день вырасти, отцвести и сбросить на землю семена. Не успеешь, налетит песчаная буря, и погибнешь, не оставив детей. Эта травка описана открывшим ее ботаником Путейкиным во втором номере журнала «Космоботаника» за 2076 год, а ее семена хранятся в Космическом фонде. Аркаше Сапожкову пришла в голову идея, и потому он заказал в фонде несколько семечек и сказал Алисе Селезневой:
«А что, если попробовать скрестить ее с клевером?»
«Зачем?» – спросила Алиса. Разговор этот происходил на станции юных биологов, той самой, что на Гоголевском бульваре.
Утро было морозным, февраль еще не кончился, и потому жираф-злодей гулял между елками в меховой шубе, которую ему шила Машенька Белая.
«Реальная польза», – сказал Аркаша. «Если мы ускорим созревание клевера, скажем, в 10 раз, то в 10 раз больше коров сможет пастись на одном лугу».
Идея Алисе понравилась, и она согласилась помогать Аркаше, потому что работа предстояла очень сложная. Ведь хромосомы травки с Паталипутры отличаются от хромосом земного клевера. Как-то, когда Алиса с Аркашей сидели в лаборатории, туда заглянул Пашка Гераскин. Узнав, чем занимаются его друзья, он тут же начал их укорять.
«Какой еще клевер?» – восклицал он. «Приземленные вы люди! Думаете шире! А как вам нравится яблоня, которая дает урожай через 3 дня после того, как ее посадили в землю? А как вам нравится корабельная роща, что вырастет за неделю? А вы подумали, что и коровы могут расти, как грибы?»
«Все ясно», – засмеялась Алиса. «Мы вырастим за неделю из Пашки Гераскина центрового баскетбольной команды».
«Но на первой же игре он умрет от старости», – добавил Аркаша. «С вами нельзя говорить серьезно!» – обиделся Пашка.
«Никто не мешает тебе работать с нами», – сказала Алиса. «Садись к манипулятору, нам лишние руки не помешают».
«Завтра!» – ответил Пашка. «Сегодня я страшно занят! Один пришелец привез с Альдебарана редчайшую серию марок. И может мне ее променять на коробку шоколадных конфет?»
«Сластена он, что ли?» – спросил Аркаша.
«Нет, эта серия сделана из шоколада. Почти весь тираж уже съеден. А он согласен менять марки на конфеты».
И с этими словами Пашка испарился. На следующий день он не смог прийти. Через день он сразу после уроков улетел на Гавайи участвовать в соревнованиях по серфингу, кататься на доске в волнах прибоя. А потом на неделю совсем пропал. Он всем рассказывал, что отыскал клад капитана Кида. Но из проверенных источников стало известно, что Пашка попал под домашний арест. Учительница Галина Сергеевна пожаловалась его отцу, что Гераскин страшно отстал по русскому языку. Вот отец и изолировал Пашку, так что опыты проходили без его участия. Алиса с Аркашей бились над этой травкой недели две, устали так, что шатались. Тут как раз прилетел большой друг Селезневых, археолог Громозека. Хотел посетить новые раскопки в Вавилоне, приглашал Алису. «Прости, Громозека», — сказала Алиса. ничего не получится. Наша травка не хочет скрещиваться.
«Девочка больна!» — заявил Громозека. «Ни один здоровый человек не откажется от поездки в Вавилон из-за какой-то травки!»
Громозека был убежден, что археология — единственная стоящая из всех наук, а остальные не стоят внимания. Отчаявшись, юные биологи поехали к профессору Алексееву в Институт космогенетики.
Профессор был толстый, веселый, он долго читал записи опытов,
поил юных биологов чаем, иногда хлопал себя ладонями по коленам и восклицал.
«Молодцы! Будущие гении! Жалко только, что необразованные!»
Профессор Алексеев не удивлялся тому, что к нему пришли шестиклассники. Таких молодых ученых он встречал уже не раз. Давно известно, что интересные открытия делают не только взрослые, но и дети. Потому что дети часто не догадываются, что можно делать, а что нельзя. И делают то, что противоречит законам природы. Изредка получаются сногсшибательные результаты, хотя чаще ничего не получается.
«Ничего у вас не получится», — заявил наконец профессор. «Идея неплохая, но скрестить земные растения с травкой не удастся». «Мы все равно будем работать»,
— упрямо сказал Аркаша.
«Ученый должен думать, а не упрямиться», — рассердился вдруг профессор. «Не получается! Ищи новый путь!»
«А какой?» — спросила Алиса.
«Попробуйте синтезировать гормон, который вызывает рост травки. Сможете? Вводите его в растение. Только вашего оборудования для этого не хватит. Я вас познакомлю с моим аспирантом Просей. Хорошая голова. Тяжелый характер. Поработайте с ним».
Профессор вызвал аспиранта со странным именем Прося. А пока они ждали аспиранта, сказал.
«Когда принимаешься за опыт, обязательно надо помнить, к чему он приведет. Наука ради науки редко бывает полезной». «Но мы и хотим принести пользу», — сказал Аркаша. «Разве не ясно? Какие стада будут пастись на наших лугах?»
«Вы уверены?»
— улыбнулся профессор.
«Уверены. А скажите, откуда ваши растения будут брать питательные вещества?» «Из земли. Но если клевер будет вырастать за день, значит, он за день должен получить всю воду и питательные вещества, которые обычный клевер получает за лето. Откуда они возьмутся? Мы его будем поливать. Это очень красиво получается в лаборатории», — сказал профессор. «Но совсем не так в поле. Стоит задуматься».
Тут открылась дверь, и вошел аспирант Прося. Он был похож на большую, мохнатую гусеницу в 2 метра ростом, которая стояла на задних ножках, а 10 пар передних были прижаты к животу, и в них множество вещей – записные книжки, колбы, реторты, калькуляторы и даже бутерброды.
«Аспирант Прося», — сказал профессор. «Родился на окраине нашей галактики. Расскажите ему о ваших проблемах».
Алиса поглядела на необычного аспиранта с недоверием. А тот совсем не смутился при виде гостей.
«Чепуха!» — «Какие у вас могут быть проблемы?»
Сказал он глубоким басом и, повернувшись, засеменил к двери. Его длинное мохнатое тело чуть покачивалось, и он шел так быстро, что Аркаше с Алисой пришлось за ним бежать. В лаборатории аспирант Прося залез в кресло, свернулся в нем кольцом, и его многочисленные передние ручки начали быстро шевелиться. Каждая из них занялась своим делом, а тем временем голова обернулась к Алисе. Большие, выпухлые янтарные глаза светились изнутри.
«Выкладывайте, комары!» — сказал аспирант басом. «И побыстрее! Время не ждет!»
Пока Аркаша рассказывал аспиранту об их проблеме, тот успел вымыть химическую посуду, пообедать, написать небольшую статью, разбить пробирку, собрать осколки, вымыть пол, посмотреть по видео последние космические известия. Даже в глазах рябило от его движений. Казалось, что ему некогда слушать. Но он слушал и все понял и сказал:
«Звоните домой, что остаетесь у меня до 12 часов ночи. В 12 катализатор будет готов».
«Меня до 12 не отпустят», — сказал Аркаша.
«Чепуха! Наука требует жертв», — ответил басом аспирант Пруси. «Человек, который не может убедить своих родителей, что он настоящий ученый, недостоин заниматься наукой».
«А вы убедили?» — спросила Алиса.
«Моя мама»,
— серьезно ответил Прося, у которого, как оказалось, не было чувства юмора,
но было 200 ценнейших научных талантов, «снесла 320 икринок и больше к ним не возвращалась. Мы воспитывались в инкубаторе».
После сложных переговоров с родителями разрешение работать до полуночи было получено. И ровно в 12 часов аспирант Прося сказал:
«Можете брать ваш катализатор и идти домой».
И тут же забыл о своих помощниках. Даже вроде и не слышал, как Аркаша с Алисой благодарили его. А может, все слышал, но был уже занят другой проблемой. На следующий день Аркаша вел катализатор в зерно пшеницы и высадил его в ящик. И случилось чудо! Алиса, которая стояла рядом с лейкой, наполненной водой с удобрениями, увидела, как из темной, влажной земли показалась зеленая стрелка и потянулась вверх с такой скоростью, как жучок ползет по ветке. Алиса хоть и ожидала увидеть нечто подобное, но так удивилась, что забыла поливать росток. Аркаша выхватил у нее лейку.
«Ты хочешь все загубить!»
— закричал он. На его крик в лабораторию вбежали сестры-близняшки Маша и Наташа Белые. Заглянул на шум глупый, но любопытный пятикантроп Геракл, а жираф-злодей сунул голову в открытое окно. Через час пшеница уже была взрослой. Стебель начал колоситься. Пашка Гераскин, который прибежал откуда-то взмыленный, сначала не поверил, что зерно посажено так недавно, а поверив, обрадовался и начал строить планы. Слушать его не стали, но и не прогнали, ни чужой человек на биостанции. Тем же вечером пшеница созрела, пожелтела, зерна ее осыпались из колоса, а экспериментаторы разошлись по домам. Алиса позвонила аспиранту Проси и сказала ему:
«Спасибо, катализатор действует».
«Чепуха!» — ответил Прося басом. «Пустяки!»
Но видно было, что аспирант доволен.
Когда Алиса на следующее утро забежала перед школой на биостанцию, там уже был Аркаша. Расстроенный. Смотреть жалко.
«Что случилось?»
«Что и должно было случиться», — ответил Аркаша. «Когда за дело берутся такие недоумки, как мы?»
И он показал на ящик с землей, где они вчера выращивали пшеницу.
Ящик был полон пересушенной пыли. Поверх нее лежал слой соломы. Алиса поняла с первого взгляда. Когда они ушли, зерна, упавшие из колоса, начали прорастать уже не одним стеблем, а целым лесом стеблей. Но вырасти они не смогли, не хватило воды. Они высосали воду из ящика до последней микрокапли и погибли. Алиса с Аркашей написали о своих работах небольшую статью в научный журнал. Они хотели, чтобы третьим автором был аспирант Прося, без которого они никогда бы не выделили катализатор. Но аспирант сказал:
«Чепуха!»
«Слушай, Прося!» — сказала Алиса, которая уже привыкла к аспиранту и перестала перед ним робеть. «Пошли гулять!
Ты скоро зачахнешь в своей комнате! Тебя не узнают 300 твоих братьев и сестер!»
«Чепуха!» — сказал аспирант. «У меня же нет сестер! Из икры моей мамочки выводятся только мальчики!»
И никуда, конечно, не пошел.
Алиса с Аркашей продолжали опыты. Им удалось вырастить кактус ростом с двухэтажный дом за какие-нибудь 2 часа. Потом они начали опыты с яблоней. Яблоня выросла быстро, совсем как в сказке. И яблоки налились, покраснели и поспели за несколько минут. Одно яблоко Алиса даже успела съесть. Но остальные упали на землю и тут же сгнили. Никому не хочется трудиться зря. Поэтому Аркаша позвал на помощь ребят с технической станции. Ребята пришли, подивились на то, как растет яблоня, и сконструировали компотную машину. Машина была простой. Представьте себе широкий и глубокий металлический желоб. Он свернут кольцом диаметром побольше метра. В него налита вода, которая в нужный момент подогревается до кипения.
Желоб положили на землю и в центр образованного им круга посадили яблоневое семечко.
Пока яблоня росла, вода в желобе нагревалась и начала кипеть, как только яблоки созрели.
Тут надо было не терять ни секунды.
Биологи и техники принялись трясти яблоню, и яблоки, поднимая фонтанчики горячей воды, посыпались в желоб.
Машенька Белая ходила вокруг и сыпала в желоб сахар. Через несколько минут в желобе оказалось 40 литров изумительного яблочного компота.
Все закричали «Ура!» и сели пить компот. Даже если ты очень любишь компот, не так просто выпить 40 литров. Пили сами, угостили жирафа-злодея, который вежливо отказался. Дали кружку пятикантропу Гераклу, а компот все не кончался. И тут кто-то вспомнил, что нет Пашки Гераскина. Он так и не выходил из лаборатории.
«Пашка!» — позвала Алиса Гераскина. «Ты что, компот не пьешь?»
«Сейчас!»
— откликнулся тот из лаборатории.
«Некогда!»
«Странно!» — сказал Аркаша. «И даже подозрительно. Я не могу поверить, что наш друг откажется от компота, если он не замыслил какие-нибудь каверзы!»
«Я ничего не замыслил!» — откликнулся Пашка. «Может, у меня живот болит?»
И голос у Пашки был такой лживый.
что Алиса поднялась и поспешила в лабораторию. Аркаша за ней.
При виде друзей Пашка быстро выскочил из-за лабораторного стола, сжимая что-то в кулаке.
Алиса сразу заметила, что катализатора в пробирке осталось на донышке, и манипулятор включен.
«Ты что здесь делал?» – произнесла она грозно.
«Ничего интересного!» – ответил Пашка. «Так, наблюдал!»
«Ты лжешь, бледнолицый!»
– возразил Аркаша.
«Покажи, что у тебя в кулаке!»
Ловким движением Пашка увернулся от Аркаши, прыгнул в открытое окно и бросился прочь.
Алиса кинула взгляд вокруг. На полу валялась кедровая шишка. Она подняла ее. Шишка была вылущенной, ни одного орешка.
«Аркаша!» — воскликнула Алиса. «Он хочет вывести скороспелый кедр!»
«Ну, через час такой кедр вырастет на 100 метров и рухнет! Может произойти несчастье!»
— испугался Аркаша. И они кинулись вслед за Пашкой.
Пашку они настигли у Арбатской площади. Он бежал по газону к стоянке флайеров.
«Стой!»
— закричал Аркаша на бегу.
«Послушай!»
Пашка увидел преследователей, которые старались отрезать его от флайера, и метнулся в сторону. Алиса прыгнула за ним и свалила его на газон. Пашка вырвался, побежал было дальше, но тут на него навалился Аркаша.
Люди на площади остановились, не понимая, что происходит.
Пашка отбивался, как лев, а Алисе и Аркаше бороться было нелегко, ведь в каждом литр по 2 компота. Правда, тут им на помощь подоспели остальные биологи, и, наконец, Пашка был повержен.
«Где семена?»
— спросила Алиса.
«Ничего не знаю!»
— упрямо сказал Пашка.
«Не было никаких семян!»
«Похвалиться захотел!»
— сказал Аркаша.
«Я тебя знаю! А ты подумал, что через час эти кедры рухнут от старости и, может, даже на детей!»
«Не рухнут!» — сказал Пашка мрачно. «Вы такое дело погубили, что даже не представляете!»
И он мрачно пошел прочь. Остальные за ним.
«Ты хоть скажи, зачем ты наш катализатор истратил? Чего ты хотел?» — спросила Алиса.
«Я сделал открытие, а вы его сорвали!»
«Какое еще открытие?»
«Я хотел посадить эти семена на болоте. Кедры бы высосали всю воду из болота, и не надо никакого осушения. 2 часа, и нет болота. Это революция в ирригации!»
«А почему ты нам ничего не сказал?»
«А вы бы поверили! Вы бы сказали, что я хочу похвастаться перед знакомыми! Вы меня всерьез не воспринимаете!»
«А где семена?»
«Пока вам сопротивлялся, там потерял!»
Пашка обернулся и показал на газон посреди площади. Машенька белая ахнула. Газона не видно. Всю середину Арбатской площади занимала молодая поросль кедровника.
Перепуганные прохожие разбегались с площади. Флайеры поднимались повыше в небо. От движения молодых ветвей над площадью поднялся ветер.
«Их надо выполоть!»
— закричал Аркаша.
«Поздно!»
И в самом деле Пашка так накачал семена кедра катализатором, что росли они 1 метр в минуту. Вскоре уже над площадью шумел лес, и земля начала вздрагивать.
Это могучие, гибкие корни молодых кедров пробивались сквозь землю в поисках воды. Воды им не хватало. Вспучилась и лопнула стенка подземного туннеля. Какая-то машина еле успела выскочить оттуда. Как живые, корни рвали подземные коммуникации. Вот они разорвали водопроводную трубу. Но и этого им было мало. Земля на газоне просела под тяжестью деревьев. Со сказочной быстротой зрели орехи на ветвях, падали со стуком на землю, и на их месте появлялись новые кедры. Чтобы увидеть вершины деревьев, уже надо было задирать головы. Когда примчались флайеры пожарной команды и ремонтные работы, на Арбатской площади стоял густой могучий кедровый лес.
«Это что еще такое?»
Остолбенело спросил пожарник, увидев кучку растерянных школьников.
«Откуда это? Утром не было!»
«Ничего!» — сказал Аркаша. «Это скоро кончится! Только надо отцепить площадь, чтобы никто не подходил близко к деревьям!»
«Их рубить 2 дня придется, не меньше!» — сказал ремонтный робот.
«Их не придется рубить», — мрачно ответила Алиса. Со страшным скрежетом обвалился туннель. Вздрогнули дома вокруг площади, зазвенели стекла в домах. Сверху спустился флайер, и из него вышла высокая гусеница, аспирант Прося.
«Чепуха!» — сказал аспирант. «Нельзя пускать детей в науку!»
И тут одно из старых могучих деревьев со страшным скрежетом и треском, ломая ветви, рухнуло на землю, выбив вершины стекла в ресторане «Прага». И деревья принялись падать одно за другим. Казалось, что сотрясается вся Москва.
«Понимаешь, что ты наделал?» — сказала Алиса. «Мы тебя выгоним со станции биологов!»
«Меня нельзя выгнать!» — ответил Пашка, как ни в чем не бывало.
«Уже завтра по моему методу будут осушать болота во всем мире! Это вам не яблочный компот!»
Последний кедр упал на искореженную землю, и наступила тишина.